Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it.
We have inequality for Russians. We have actual racism, bigotry against Russians.
It's now dangerous to be Russian in Europe.
Те, кого не очень хочется уважать и любить.
Russophobia can't be ignored.
Musimy szukać alternatywnych wyjść i sposobów i uwolnić się od wszystkiego, co rosyjskie.
Can a nation suddenly be disliked? Or was the hostility always there and only now come to the fore?
The more strong Russia is, the more strong Russophobia is in the West.
Is Russophobia new, or has it been seen before?
Генрих Штадин составил план московитам передвигаться в не иначе как в железных кандалах, залитых у ног свинцом.
На самом деле это исторический факт, что Ленин и ранние большевики считали русский народ неполноценным.
Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в них притязание казаться такими же, что и мы.
Дикари, которые не умеют пользоваться туалетом, а мы придем и захватим их и цивилизуем.
В Америке в основе деятельности лежит свобода. В России рабство.
And all we gotta do is just beat them over the head and just tell them the right way to live, and they're just gonna do it.
Русофобии уже 500 лет. А ругать другого часто приятнее, чем хвалить.
I follow what happens in Russia in many decades. I try to understand why my own colleagues used, say, 90% anti-Russian position. I made some research, and I discovered a very deep Russophobic since long, long time.
Guy Mitan is a well-known journalist and politician. He heads the Geneva Press Club and wrote a famous book, Creating Russophobia from the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria, in which he contends that Russophobia in Western Europe isn't new, but has been there for centuries.
This Russophobic narrative is set on two main arguments. One is Russia is a dictatorship. It was a tyranny with the Tsar, it was a tyranny during Soviet times, and now it's tyranny during the presidential times. The second point is Russian expansionism, Russian imperialism. And it's completely fake, but this is always the same games.
A visit to any bookshop in Europe or the US is enough to reveal the strength of anti-Russian sentiment today.
Лотки, посвященные России в любой европейской стране, являют собой следующее. Это 100 книг про ГУЛАГ, все в колючей проволоке. Вот ГУЛАГ, 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 Сталин. Потом еще 15 книг, развенчивающие тайны путинского двора. Путин, 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 просто Путин, тиран, Путин, Путин, Путин. Потом еще пяток биографии тех людей, которых кровавый Путин убил. Потом какое-нибудь исследование про народы, которые мы всю жизнь притесняем. Россия должна быть мрачная, суровая, ужасная, с клыками, с них стекает кровь с них, и водяра стоит недопитая рядом.
For example, in these comics about Russian history, the country is portrayed as a grim dystopia led by a dictator.
You know, it's a typical book written by a Russophobic writer. How Mr. Putin is described in the book and how the story is told. You can see all the clichés, you know, all the prejudices against Russia.
And this is a comic about one of the most horrifying episodes in modern Russian history. The Beslan school siege, when more than 1,000 hostages were taken, most of them children. Terrorists shot the men, and the gymnasium where the hostages were held was booby-trapped. When one of the bombs exploded and people started to run away, the terrorists opened fire. More than 300 were killed. But the comic strip says nothing about the abuse of hostages or fleeing children being shot in the back. Instead, the author blames Russia, who fired on their own children. No wonder, considering that even during the siege, many Western media referred to the terrorists as separatists, implying that blame did not lie entirely with them.
The way used to describe the event was not to speak about the terrorists. So, that's same prejudices. No explanation why these people took the children, not a word. It was all because bad Russian behavior in Caucasus. All the journalists who covered the event, they speak only about Russian police and army. If there were people killed and children killed, it was only the fault of the Russian police, but not of the terrorists.
Guy Metan has studied Russophobia in journalism, and cartoonist Olga has explored the portrayal of Russia through the ages. Sadly, the imagery has barely changed in centuries.
Ну, изображали, естественно, по-разному, образ всегда разный, но вот доминирующая составляющая – это то, что Россия – это нечто такое звероподобное, практически не человеческое, то есть какая-то стихийная сила, в ней нет главным образом рациональности. То есть это что-то такое дикое, агрессивное, то, с чем, в принципе, невозможно по-человечески контактировать. Император Николай II, да, и Сталин. То есть два совершенно разных деятеля. Картинка практически одинаковая. Как будто ее вот перерисовывали просто по шаблону. Ну как, вы будете договариваться со Спрутом? Нет. Вы хотите жить рядом со Спрутом? Нет. То же самое происходит с Путиным. Я видела, например, несколько карикатур западных, в которых Путин изображен вот абсолютно так же, как Николай или там Сталин, в том же самом виде. На Западе существует целая, ну, такая культура русофобии. Она где-то, ну, минимум там со времен Ивана Грозного.
In fact, it began even earlier with the Great Orthodox Schism.
Когда разделилась церковь на Римо-католическую и восточную церковь в Константинополе, то в глазах католического Рима это была еретическая стихия, в которой все было неправильно, и которую было не жалко, даже когда турки ее завоевывали. И туда посылались крестовые походы, они разоряли Византию, свою сестру, православную веру.
When Byzantium fell, Rus declared itself its successor. The Pope even betrothed the last Byzantine emperor's niece to Tsar Ivan III. They wanted that huge and mysterious country as an ally.
И вот Софья Палеолог должна была нас окатоличить, потому что они ее держали в Риме 15 лет. И ехала с папскими нунциями, со всеми делами. Они были, ну, вот-вот-вот сейчас. И вдруг оказалось, что вообще-то она обожает свое константинопольское детство. Она мечтала быть православной императрицей. И, в общем, она полностью перешла на наши позиции.
That was when travelers started to explore Russia. Much was written, but, of course, the most popular reading was letters from diplomats.
Есть записки Сигизмунда Герберштейна. Это середина XVI века. Он тоже был с определенной миссией коалицию против турок сколотить. То есть для того, чтобы пушечным мясом русские были. Потому что еще надо было завоевать эту Османскую империю. Это не удалось. Неудачи миссии объяснялись тем, что это варварская страна, недоговороспособная, и ничего невозможно.
Этот народ находит больше удовлетворения в рабстве, чем в свободе. Ведь по большей части господа перед смертью отпускают иных своих рабов на волю, но эти последние тотчас отдают себя за деньги в рабство другим господам. Если отец, как это у них в обычае, продаст сына, а этот последний, каким бы то ни было образом, станет свободным или будет отпущен на волю, то отец по праву отцовской власти может продать его еще и еще раз. На той территории, которая сегодня называется Европой, в середине XVI века не предполагали, что там существует хоть сколько-нибудь заметная государственность. Ну, что-то какие-то там люди в шкурах там бродят туда-сюда. С тех пор, как Русь была разграблена ордами, так называемыми монголо-татарскими, значение ее было нивелировано. И они как-то пропустили тот момент. Собственно, тогда они его навсегда и пропустили, что эта страна начала пересобираться заново. А, по сути, можно точкой отсчета считать Куликовскую битву, когда русское государство начало пересобираться. И здесь надо одно понять в этом контексте, что создать подобную государственность с подобным уровнем культуры, с подобным уровнем административных и политических связей, как это сегодня бы назвали, никакая рабская государственность была бы не в состоянии. Люди, которые продают своих детей, своих жен, и вот весь этот бред, который здесь написан, не способны создать сильную, цветущую и расширяющуюся, настроенную на экспансию государственности.
Under Ivan the Terrible, relations with neighbors deteriorated further. Even his name was misunderstood.
Образ Ивана Грозного – это совершенно мифологический образ на Западе. Он очень примитивный. Во-первых, переводится «Грозный» как «terrible», то есть «ужасный». А «Грозный» в русском языке – это очень сложное понятие. Это значит «Грозный в гневе», перед которым надо трепетать и правильно себя вести.
No Russian ruler has ever been misrepresented as badly as Ivan the Terrible. When the Livonian War began, Poles and Lithuanians wanted to show their enemy to be as bloodthirsty as possible, so the Tsar was the bloody tyrant and monster on the throne. An orthodox depiction to appeal to other Catholic states.
Нет, не только плохой Иван Васильевич, там, допустим, он там тиранит свой прекрасный народ. Нет, это именно жуткий народ, у которого вот жуткий правитель. Иван the Terrible, да. Мне, например, больше всего поразил прекраснейший человек, герцог Альба, который высказал идею, мол, ужасные варвары все поглотят и покорят. Это тот самый Альба, который просто тысячами повстанцев нидерландских казнил, вешал, сжигал, чего он там с ними только не делал. То есть вот эта вот совершенно искренняя убежденность, что это другое, оно вот прям видно еще в 16 веке.
The English diplomat and merchant Jerome Horsey lived in Russia for almost 20 years and left some rather curious accounts.
Царь, вернувшись в Великий Новгород, где оставалась его добыча и пленные, хотел отомстить его жителям за измену и коварство. Он ворвался туда с 30 тысячами своих татар и 10 тысячами своей охранной стражи, которые обесчестили всех женщин и девушек, ограбили и захватили все, что находилось в этом городе. Растопившиеся сало и воск залили стоки на улицах, смешиваясь с кровью 700 тысяч убитых мужчин, женщин, детей. История не знает столь ужасной резни. На тот момент, безусловно, никаких 700 тысяч жителей не было. Не то, что в Новгороде, вообще ни в одном русском городе. Да и в Европе, я думаю, тоже не было. Джером, наш милый Джером, он пытается поразить сознание своего читателя несусветной просто цифрой, которая должна перекрыть просто все злодеяния его, единоверцев, всех иных европейских воителей, и убийц, устроителей варфоломейских ночей и всего на свете. И поэтому называет безумную просто цифру. Ну, конечно, никаких 700 тысяч убитых речь не идет. А вот эти изнасилованные женщины, о которых мы говорим, конечно же, это пресловутая такая тема, которая вот как была зарождена тогда, так она до сих пор нас не оставляет. Вот русские, они всех просто повсюду просто не перестают насиловать. Вообще, по сути, конечно, если верить всему этому насилию, ладно, в Новгороде, но мы насиловали всех в Польше, в Германии, вообще докуда дотягивались. По сути, должна быть Европа населена славянами, конечно же, нашими наследниками. Вообще непонятно, чем мы воюем, потому что они же все, они же мы, в конце концов. Мы тут все сидели тихо в своих лесах, там, и потом, ну, когда уползали, начинали всех насиловать вокруг. Я иронизирую, конечно, мрачно, но, тем не менее, вот эта вот история, она придумана вот не сегодня украинскими вот этими мистификациями, и не фашистами, где мы изнасиловали 2,5 миллиона немок. А они придуманы. Вот Джером Горсей был один из первых. Откуда он это знал вообще, господин?
In fact, Novgorod's population was just 50,000 then, so killing 700,000 would have been a challenge. But these notes on Russia were often republished and quoted. Even centuries later, similar accounts meant Russia was judged to be dark and savage. Though Europe at the time was far from the height of progressive humanity.
Генрих VIII, который жен меняет, канцлером головы рубит. Там прекрасная королева Мария, которую прозвали Кровавой.
Екатерина Медичи в одну варфоломейскую ночь зарезала семьями как минимум в 6 раз больше, чем за все 30 лет якобы кровавой диктатуры Ивана Грозного.
О накале тогдашней информационной войны можно себе составить представление. Генрих Штадин, бывший там опричник, который потом бежал на Запад, составил план превращения Москвы в имперскую провинцию. Московитам передвигаться не иначе, как в железных кандалах, залитых у ног свинцом. Там такой комплексный план, прям вот рекомендую почитать. До плана ОСТ еще 360 лет, но прям преемственность замечательная. Так вот, на ком строились, собственно говоря, представления об Иоанне Васильевиче? Да вот на рассказах вот таких вот, собственно, беглых граждан.
Russia would gain popularity under Peter the Great, the first Russian emperor to travel widely. Anecdotally, when he arrived in the French capital, he said, Paris stinks, and the stench will be the death of it. Under Peter the Great, Russia became a powerful state, which of course worried its neighbors.
Russia was not on the scene before Peter the Great, but suddenly appeared on the European scene as a very important power in competition with France. So for the King of France, it was not acceptable. The 18th century, the modern Russophobia started with the King of France.
когда формируется уже такая серьезная историческая наука, то как раз в ней уже вот этот образ Восточной Римской империи, Византии, он представляется как такая низовая, дикая, жуткая совершенно страна. Все хорошее мы унаследовали от Западной Римской империи, от Рима. А вот мрак и ужас остался на Востоке, и это унаследовало, соответственно, кто? Правильно, Россия.
Тут очень интересные тоже измышления о Москве и Монтескье, датированные 1748 годом. Московия, говорит этот товарищ, хотела бы отказаться от своего деспотизма и не может. Самая торговля противоречит этим законам. Народ там состоит лишь из рабов. Одни прикреплены к земле, другие называются духовенством или дворянством на том основании, что они господа первых. Третьего сословия, которое должно состоять из ремесленников и купцов, в Москве нет. Ну, я не знаю, в 1748 год вовсю купечество наше торговало и с Западом, и с Востоком, и с Индией. И вот я знаю, у нас из Ростова Великого на Ярославской земле ходили огромные караваны в Иран. Ну, Монтескье, наверное, находился тоже в своей реальности. Она, конечно, у него была не виртуальной, как сейчас у многих деятелей, которые из нее делают выводы о жизни русской цивилизации. Но, наверное, тоже пребывал в какой-то своем мире, который ему был очень комфортен.
Дидеро, Вольтер и Руссо argued over whether Russia could be seen as civilized or just barbaric and semi-Asian. But they mostly agreed that Russia couldn't be civilized because it wasn't France.
Во времена французской революции там гильотину пришлось придумать. Всего было около 27 миллионов. Во Франции в одной Вандее зарезали от 200 до 400 тысяч людей за два месяца. Мы кидали их младенцев под копыта коней, чтобы истребить их всех с их отродьем. Это донесение революционного генерала Робеспьера и Дантона из Британии. Ну, колониальное прошлое этих французов и англичан – это особая вообще история. Они просто уничтожали. Если Российская империя выбрала в себя сотни народов, и все сохранились к революции абсолютно.
Наполеон had to justify his campaign against Russia somehow, and Peter the Great's will conveniently came to light. It seemed he wanted his heirs to conquer Germany and France, the perfect excuse for a preemptive strike.
Napoleon was the king of Europe. He has conquered Austria, Germany, Prussia, and he was the hegemonical power of the time, and he could not accept that the Tsar will resist to him. He used this fake document and saying to the French people, it is saying that the mission of the Tsar is to invade France, to conquer France. So we have to make a preemptive attack against him, otherwise we will be conquered.
Это тоже совершенно как бы стандартный момент, если готовишься с кем-то сражаться, ну хорошо бы показать, что он как бы злодей и агрессор.
Подложное так называемое завещание Петра I признано всеми учеными как подложное, и, наверное, его и Наполеон сам написал, так считают. Несколько таких великих амбициозных походов были. Завоевание сначала всей Европы. И все европейские страны капитулировали. И разбилась эта мощь именно о мощи России, об ее, во-первых, волю. Это Наполеон I понял. Ему не нужны были ни торговли, ни территории русские, ничего. Она мешала ему как препятствие на пути к мировому господству.
The bid for global domination failed, and the French were repelled after Europe was liberated from Napoleon's occupation. The successful campaign didn't just terrify France, but Britain too.
La derrota de Napoleón en Rusia fue una catástrofe para Francia, humana, económica, militar, de prestigio. Dejó un sentimiento de rencor profundo, ¿sabes? Y eso siempre encuentra vía de escape en las letras. Recuerda que de aquel ejército de casi 900.000 hombres, regresaron menos de 50.000 a Francia. Aquello fue una catástrofe absoluta para Francia. Y entonces se empiezan a generar en Europa sentimientos contradictorios de un país que no puede manejar, que llega tarde, pero que es enorme, que puede derrotar a los grandes ejércitos occidentales.
В 19 веке уже окончательно формируется после вот этого нашего похода в Европу этот образ российского правового катка. Огромная империя, тянущая на Тихого океана, с бесчисленными людскими ресурсами. Стоит ей только захотеть, может заполонить Европу. И вот этот страх порождает прям вот новую волну русофобии. Везде масса, говорю, карикатур, огромный просто комплект и французских, и английских на тот момент. Ну просто это такой вот образ именно дикого варвара. Если кто не понял, это Суворов. Неважно, что, в общем, сами до этого европейцы бились с турками там веками. Все, теперь уже даже турки, они хороши. Главное, что страшно идет угроза с востока.
It was the image in the modern times of the bad Russian guy who's imperialistic, tyrannic, which was wrong. The British at the time, they were allied with the Sultan of Constantinople, who was a tyrann, you know. He cut the heads of his enemy and put the heads on the walls in Constantinople. But no problem for the British to have such an ally, you know, against the so-called bad Russian tsars.
The Marquis de Custine's book is considered a classic of Russophobia. In 1839 he visited Russia.
Я часто повторяю себе, здесь все нужно разрушить и заново создать народ. Матерям здесь следовало бы оплакивать рождение детей более, чем их смерть. Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, представленную другим народом в других странах Европы, какой бы ни был принят там образ правления. Маркиз де Кюстин, конечно же, является первым классиком российского либерализма, потому что, по сути, все постулаты, которыми кормятся с тех пор разнообразные радио «Свободы», «Эхи Москвы», «Новые газеты», «Собеседники», «Глянцевые журналы», «Максимы», «Хистори» и все остальные и прочие, они все в достаточно четкой форме маркизом де Кюстином были сформулированы, что в России, на Руси, в Московии следовало бы оплакивать участь своих детей, рожденных в этой ужасной, чудовищной, страшной, мрачной, просто невыносимой просто стране. Даже испытываешь некоторую гордость, читая подобные высказывания, потому что вот мы, люди, которые в такой атмосфере произрастают, рождают своих многочисленных разнообразных детей, мы все это не первые уже столетия выносим и по-прежнему находим в себе силы радоваться и с любовью оглядывать просторы своей чудовищной, несвободной, мрачной, суровой, омерзительной страны.
Жастоль де Кюстин перед этим посетил Испанию. Известно, что испанская инквизиция вообще во всем мире считается таким символом вот этой жестокости, тайной полиции, сжиганием на кострах еретиков по любому подозрению. Поскольку это католическая страна, то он об Эскуриале, об этой страшной тюрьме инквизиции пишет «Священная тюрьма». А вот Кремль для него – это какой-то исчадие ада.
Only barbarians can live in such cold, the Marquis told his readers, even though he only visited in summer and never knew the charms of a Russian winter. His book, A Treasure Trove of Russian Stereotypes, was regularly reprinted and is still in production, and even now informs many views of Russia.
Я не осуждаю русских за то, каковы они. Спасибо тебе, миленький. Но я порицаю в них притязание казаться такими же, что и мы. Они еще совершенно не культурны. Это не лишало бы их надежды стать таковыми, если бы они не были поглощены желанием по обезьянье подражать другим нациям, осмеивая в то же время, как обезьяны тех, кому они подражают. Невольно приходит на мысль, что эти люди потеряны для первобытного состояния и непригодны для цивилизации. Что нас здесь должно, конечно же, отдельно поразить? Дело в том, что 1839 год – это год, когда Пушкин два года как погиб на дуэли, уже рождены Лермонтов, Гоголь, рожден уже Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и прочие персонажи, которые будут сутью мировой культуры 19-20 столетия. Да и до ныне тоже они определяют историю человечества. Вот это чудовищное, первобытное обезьянье страна является уже родительницей культуры, которая станет одной из трех сильнейших мировых культур ближайших 200-300 лет. Человек стрелял во все стороны и не попал никуда, потому что он не понял ничего. Там еще есть наука, ведь правильно, там есть еще Менделеев, там есть балет, там есть оперная школа, там есть все, что начнет развиваться по обезьяне начнет развиваться и уделает всех, понимаете? Итальянцев, немцев, французов. Вот какой ты дурак, господин Кюстин.
In the 19th century, Russophobia moved to Germany, a growing empire with expansion plans, and that expansion would be to the east. The pretext was the same as Napoleon's, Russian imperialism.
So what the German did, they look in their history and they discovered that the Teutonic Knights were already in Russia in 13th century. And they started the new Russophobic. They have to develop also propaganda to justify the future invasion, the future expansion in the Russian Empire. Before, Germans were never Russophobes. A colonial spirit helped to develop the German Russophobia.
German propaganda convincingly argued that Russians were an inferior race and the country was a dark realm preparing to conquer all. Centuries passed, but the arguments never change.
Кстати, никто не превзойден в русофобии на Западе, как классики марксизма-ленинизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Причем в стране победившего марксизма никогда не было издано полного собрания Маркса и Энгельса, а было просто собрание, потому что некоторые работы было невозможно опубликовать.
Любимый нами Карл Маркс, который украшает огромное количество площадей и чье имя иногда носят улицы наших городов, говорит: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».
The revolution caused resentment among many in the West. The fact that it was in such a barbaric country made no sense.
Революция должна произойти в Германии, еще скорее в Англии, да? Но не здесь. На самом деле это исторический факт, что Ленин и ранние большевики считали русский народ неполноценным. Они не ожидали, что революция, вот их любимая коммунистическая революция, произойдет в России. Россия считалась с точки зрения марксизма отсталой страной.
Фридрих Энгельс пишет: «Беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм не в интересах Германии, а в интересах революции». Ну, как, чтобы они не подкладывали все время, самое главное, сверхзадача у них, как бы нам без славянства обойтись? То ли это революция, то ли это, значит, наша экономическая гегемония, то ли это наши газовые трубопроводы, все что угодно можно подложить сюда. Главное, вот как бы вот без славянства обойтись.
The eradication of Slavism was also conceived by Hitler, who formed the General Plan Ost for the colonization and Germanization of Eastern Europe. The plan involved about 80% being killed or relocated.
Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить. Это, грубо говоря, моя задача. Одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все время – предупредить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Предупредить увеличение славянской расы. То есть не дать славянской расе размножиться. Адольф Гитлер, конечно же, меня пугает отупение и озверение огромной части славянского мира. В том числе, например, наших братьев-украинцев, прямой просто родни, и наших когда-то близких родственников поляков. Количество неонацистских практик, которые распространены в этом обществе, оно, конечно, удручает. Тем не менее, украинцы и поляки, они точно были предназначены на истребление, а разнообразные там прибалтийские народы, ну, там процентов на 25, на 30 истребить, остальных там в рабы, все остальное прочее. Тем не менее, они там маршируют, там поверх вышиваночек надеваются мундиры эсэсовские, люди, вот, зомбаки просто натуральные, которым просто вот не дали эту статочку прочитать, а дают, они не верят. То есть я не знаю, какими они мозгами это читают, но не верят.
This antipathy for Nazi is forbidden, but you can do it in Ukraine without problem. It's also a big contradiction. For instance, the Azov battalion, you know, they can show SS signs without problem. So there is a double standard.
моменты каких-то столкновений все это выливается уже в такие откровенные формы, когда русский народ наделяется такими чертами. Тут уже и Геббельс можно вспомнить, что напрасно думают, что все люди – люди. Русские – это не люди, это существа.
Hitler's plans for the Slavs are rarely remembered today, as is the fact that civilized Europe failed to resist his advance for long. Belgium fell in 8 days, Poland in 36, France in 43. It took just 116 days to conquer Europe. Nazi death camps were set up in Poland, Latvia, Austria, and Italy. People were tortured, gassed, burnt, and subjected to experiments.
Who's killed more Westerners? Not Russians. Westerners themselves. Adolf Hitler slaughtered tens of millions of Polish. People forget that about one-fifth of all Poles were killed during World War II because Adolf Hitler, including his Nazi collaborators in Western Ukraine, Stepan Bandera, slaughtered the Polish people in an anti-Polish genocide.
In Treblinka was one of the worst extermination camps. But if you look, the soldiers, the Nazis, were 11 Germans and 400 Lithuanians and Ukrainians to kill the Jews in Treblinka. Who is saying that now? Nobody.
Hitler завоевал всю Европу. И вдруг опять единственная страна, чья воля оказалась сильнее, которая сказала, лучше в гробу, чем быть рабу. И об эту мощь, об эту готовность к самопожертвованию ради независимой жизни, причем самопожертвованию вот до последней капли. Какой там приемлемый и неприемлемый ущерб? Об этом даже русские никогда не думают. Честь дороже жизни, свобода дороже жизни. Опять разбивается. Ну как тут можно не испытывать комплекс неполноценности?
During World War II, the USSR, the United Kingdom, and the United States became allies united against a common enemy. But the partnership was seldom equal.
То есть даже, например, в те моменты, когда мы союзники, не сказать, что нас изображают как братьев, таких же людей. Это какая-то такая на момент дружественная сила, но все равно какая-то не совсем человеческая. Я вот искала, не могла найти такие карикатуры или плакаты, которые бы изображали советских солдат, как вот американских, например. Типа вот орки на подмоге.
After victory over Nazism in 1945, the USSR was quite popular as the country that liberated Europe. But that popularity provoked even greater fear among the Western establishment.
Уинстон Черчилль. Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага. Война, против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству. Вся эта пресловутая борьба против большевизма, а в данный момент против путинизма, в 19 веке против жандарма Европы, а ранее там против мрачного маньяка Петра, она просто всякий раз выбирает себе новые имена для того, чтобы бороться на самом деле с Россией, с русским империализмом. Есть у него коммунистическая доктрина или нет? Есть у него путинизм или нет? Есть у него там привычка насиловать всех женщин и девственниц в Лифляндии или нет, это не имеет никакого значения. Они должны просто победить, уничтожить, растоптать саму Россию как таковую, потому что у нее есть русский империализм.
But if you look in the history, it was always the West who attacked Russia. You have the Teutonic Knights, you have a Polish-Lithuanian in the 17th century, you have the Swedes, you got Napoleon, you got twice the German with the Kaiser and after with Hitler, so that's the historical facts. But never mind, Russian expansionism is always a threat.
By May 1945, on Churchill's orders, Operation Unthinkable was drawn up. Britain and America, with Polish support, planned to attack the USSR. The operation was intended to utilize 12 divisions recruited from Nazi prisoners of war.
Причем британские власти отрицали, и только в 90-е годы признали действительно наличие этого плана. Вот такое впечатление, что у западноевропейцев, тех, кто занял командные посты в СМИ, испытывало, наверное, все эти десятилетия после войны комплекс неполноценности, что они обязаны были благодарными за то, что их спасли от гитлеровского нашествия, за какое-то, опять же, варварское племя, у которых и газоны не могут быть ровными, и зима 8 месяцев.
Еще и вот это зверье умудряется раз в столетие брать все европейские столицы. Это не забывается никогда. Русские периодически входят в Варшаву, в Прагу, в Берлин, в Париж и уходят потом. При этом мы-то на самом деле не хотели брать Берлин и Варшаву, там, как правило, Прагу, там, Париж тем более, они сами к нам приходили. Но они так себя не объясняют, что это мы виноваты. Вот. Поэтому не надо надеяться, что они когда-нибудь изменят к нам отношения.
There was also America's totality plan to drop several atomic bombs on the USSR. The exact number varied from year to year.
Одна из причин, по которой не были осуществлены ядерные бомбардировки, стояла в том, что советская армия не имела тогда аналогов, и даже если бы какая-то часть военной группировки смогла бы выйти в Европу, имея позади там десятки разрушенных городов ядерными ударами, так и было написано в одном из документов, нет ни одной силы в мире, которая способна ее остановить. Просто они пошли бы просто, зная о том, что уничтожено их отечество, они снесли бы всю Европу, переплыли бы, перешли бы пешком через пролив, зашли бы в Британию, там бы все растоптали, и потом, отталкиваясь палкой от дна, доплыли бы до Америки, и там бы тоже все поломали. То есть они прекрасно понимали, что просто никому пощады не будет.
They didn't bomb the USSR, but the Cold War began. Even in 1947, Western politicians still spoke of Peter the Great's will and Russia's long-standing plans for world domination, even though the document had long been proved a fake.
They say, oh, but you know, there is no smoke without fire. You understand? We know it's a fake, but maybe this fake has some real cause, you know? And they use it in order to justify the Cold War and the fight against the Soviets. Always the same story. The United States, they have the ambition to be the lonely power, superpower. And that's why they started the Cold War.
Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world.
En la Guerra Fría, Estados Unidos construyó la imagen de la Unión Soviética como el imperio del mal. Y la amenaza a las libertades, los derechos humanos y etcétera en el mundo. Pero eso es propaganda política pura y dura, ya, ante el miedo que generaba el poder militar y sobre todo después de que la Unión Soviética hace estallar su primera bomba atómica y después sorprende al mundo con el Sputnik, el pavor se apodera de Estados Unidos y de Europa. La campaña contra la Unión Soviética alcanza niveles patológicos.
In 1946, in his famous Fulton speech, Winston Churchill spoke of the terrors of communism and the USA's benevolence with atomic weapons. This knowledge and the method and the raw materials to apply it are at present largely retained in American hands.
Кстати, японцы так работает пропаганда, что в музее даже Хиросимы и Нагасаки нельзя понять сразу, кто сбросил на них бомбу. Нельзя понять. Можно подумать, что это Советский Союз. Это вот так все там работает. Все, что в мире негативного, это все якобы исходит от русских и России.
Americans believe the country was steered out of totalitarianism by a man who destroyed it from inside. Naturally, Gorbachev is loved in the US.
Понимаете, иногда русских нужно любить, чтобы там Кайзера победить, чтобы там Гитлера победить, самих же русских развалить, чтобы они слишком сильными не были. Нужно изобразить какое-то вот приязнь. Но всегда это было вот действительно, понимаете, буквально несколько лет. А потом все почему-то отыгрывалось назад.
Я помню, что такое было в Советском Союзе инфляция. Он печатал деньги и раздавал всем. Исчезали продукты из магазинов. Он устраивал обсуждение, что такое сталинизм и как нам с ним бороться. Он реально верил в то, что у нас нет врагов за рубежом. Потому что это очень такая, на самом деле, милая идея.
Нас как бы победили в холодной войне, они там себе медали себе понавешали. Но, тем не менее, если вы посмотрите изображение русских и в карикатуре, и в кинематографе, например, каноничность, это вот русский космонавт, который на орбите, там, значит, в ушанке с бутылкой водки и топором что-то, значит, какие-то приборы громит. Это карикатурный персонаж. Может нравиться, например, там кто-то типа Горбачева, скажем, или Козырева, но, опять же, это нравится то, что они делают, но не нравится как образ. Ведь они же презирали откровенно этих людей. Ну, посмотри, как Горбачева, например, изображали в фильмах и в тех же карикатурах. Но они откровенно издевались. И даже вот то, что рекламировал там пиццу, еще что-то.
Это Горбачев.
Горбачев?
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Полный хаос.
Перспектив.
Да благодаря ему
у нас есть Исахат.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
Ну, это же откровенное глумление. Это подчеркивание своей победы.
Черчилль fue para Europa el dirigente perfecto, porque poco más destruye Rusia. Presidente Putin contó que cuando fue nombrado presidente había gente de la CIA hasta en los centros nucleares estratégicos de Rusia. O sea, Yeltsin había permitido convertir a Rusia en el esmerreír de Europa y de hecho hay una anécdota de Bill Clinton que se moría de risa cuando le contaron que Boris Yeltsin borracho había salido en calzoncillos por las calles de Washington. Es decir, que era una cuestión bochornosa, pero Occidente estaba absolutamente encantado con Yeltsin. Gobierna 10 años más y no estaría esto ahí. Rusia existiría, ¿sabes?
Rusofobia was always to relate to the Russian leader. It was the Tsar during the Tsarist time. After it was Lenin and Stalin, and now it's Putin. Because as the roots of Russophobia are geopolitics, so when the more strong Russia is, the more strong Russophobia is in the West. So it's a good sign for Russia, because if the Russophobia is strong, that's a sign that Russia is also strong. Because when Russia is in chaos, in crisis, like after the First World War or after the collapse of the Soviet Union, there was no Russophobia in the West.
Большую часть своей жизни я считал, что русофобия – это миф. Чтобы понять, что русофобия существует, мне нужно было пожить и поучиться в Соединенных Штатах.
Political expert Dmitry Babich didn't believe in Russophobia at first. The USSR spoke of Western anti-Sovietism, but that didn't mean Russians.
Я, как российский студент, меня вот приглашали в Гарвард, в Центр изучения России Дэвиса. Я услышал, как говорят, собственно, специалисты по России. И они говорили так холодно и с такой ненавистью о предмете своего обучения, что это поставило меня в тупик. Говорили тоном вивисектора, который разделывает труп своего врага. Ну, в первый момент я подумал, что, может быть, это потому, что мы мало извинились за сталинизм. Надо просто извиниться, мы нас все будут любить.
No matter how much they apologized, Russians were never popular. And even in the 21st century are often judged by what was written hundreds of years ago. The American statesman Zbigniew Brzezinski, the former US presidential national security advisor, when speaking of Russia, praised the Marquis de Custine's books, which referred to Russians as slaves.
Чтобы понять современные советско-американские отношения во всех их сложных политических и культурных нюансах, нужно прочитать всего лишь две книги «О демократии в Америке» Де Токвиля и «Кюстинскую «Ля Руси».
De Tocqueville was the French foreign minister in 1849 and wrote a famous treatise «Democracy in America».
В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англо-американцы. В Америке в основе деятельности лежит свобода, а в России рабство. Да, конечно, в Америке в то время в Южную Виргинию не завозили рабов черных, просто не завозили. Там не разрабатывал сахарные плантации, да? Это мы как бы забываем. И там рабство было не наше, как бы крепостное право, где дворянин, барин отвечал головой за каждого своего крепостного крестьянина.
The Americans, they killed 90% of the Indian tribes when they deported 15 million African slaves to America, south and north. 50 million killed. or dead in bad treatments. This is forgot.
This is the concept of what I call Russian guilt. They want to beat Russians over the head, generation through generation, to feel guilty and apologize for leaders hundreds of years ago that did not do anything even close to the evils that Western leaders themselves had done.
When modern Russophobia began to flare up, Andrew was a university student. He studied Russia. His friends didn't understand. Why waste time on a weak country with no say? Everything changed on August the 8th, 2008.
And they said, you know, Putin invaded Georgia. Democracy's under threat. I remember George W. Bush went crazy and McCain, of course, going crazy.
My country is in self-defense against Russian aggression. Russian troops invaded Georgia.
Well, obviously we know now that that was an exaggeration. We now know the facts of what happened. Saakashvili initiated the attack against Russian peacekeepers in Sinval, capital of South Ossetia. Killed a lot of people, and obviously Russia had to react. But at the time, a lot of Americans were confused because they had thought Russia was nothing. They thought Russia was falling apart.
In April 2008, at the NATO summit, the U.S. administration invited Georgia and Ukraine to become a member of NATO and support the attack because Georgia could not attack Ossetia without the permission of the United States. That was the biggest provocation, and the West and the U.S. want to put his grip just under the nose of Russia. Yeah.
Modern Russophobia seems linked to U.S. policy. After the collapse of the USSR, it became the only superpower, and American politicians increasingly referred to the USA's exceptional mission to enlighten other nations and teach them to live properly.
Some may disagree, but I believe America is exceptional, in part because we have shown a willingness, through the sacrifice of blood and treasure, to stand up not only for our own narrow self-interest, but for the interests of all.
Мы управляем вами, потому что это в ваших интересах. Ибо мы критерии, что нужно и что не нужно. А если этого не понимаете и отказываетесь признавать, вы представляющий собой зло, подлежащее искоренению. Можно сжечь, можно убивать, можно Вьетнам. Югославии тоже ничего можно бомбить, ну, потому что это гуманитарная интервенция, это донесение демократии самым быстрым способом – бомбами.
Everybody else are barbarians. And actually, everybody else are slaves. The U.S. and Iraq and all these other countries bombing and killing and raping and looting and stealing and all these other things, overthrowing governments left and right. Well, why do they do that? The fundamental driver of what really convinces the average American or Westerner to support these wars of aggression is ideological. They think that these Asians, these Muslims, these Africans, these Latin Americans, they don't know what's good for them. Only we and the West know what's good.
Они разрушили Ближний Восток, Ливию, Ирак и Сирию. В Ливии учились девочки, получали образование, а сейчас что там? И этого не стесняются. Но опять же, вот это связано с чувством превосходства европейской цивилизации, западной. Если какая-то другая великая держава куда-то там входит своими войсками, то это априори плохо, потому что она не имеет права, она низшее существо. А то, что делает Америка, это всегда высшими гуманистическими целями оправдывается.
When Russia began its operation in Ukraine, Russophobia reached new heights. In the West, music by Russian composers is banned in places. People can be fired for their nationality. There's even a new Russian ideology, Putinism, to fight against.
What was quite new with this new type of Russophobia, that it was a kind of ethnic, cultural hate. And for me, it's just the same as it's a racism. It's like anti-Semitism in the 30s, when Hitler came into power and started the persecution of the Jews, you know, burning books, forbidding music, culture, everything. So that's, for me, it's anti-Russian racism.
Как ультралиберализм, вот новая эта радикальная идеология, как она использует русофобию? Она берет предрассудки, которые есть у других народов, приписывая русским
те качества, которые не любят эту идеологию. То есть полякам говорят, это очень хорошо, что вы не любите русских, потому что у русских на генетическом уровне невосприятие демократии. Поэтому, когда вы ненавидите русских, это не расизм, это ваша любовь к свободе, это ваша любовь к демократии. Сегодняшние немцы о России знают достаточно много. Но что им внушает масс-медиа? Что это страна, где преследуют гомосексуалистов, абсолютно с равнодушием относятся к проблемам изменения климата. Получается, что мы, зеленые экологические немцы, должны прийти, свергнуть этот режим, который опасен для экологии всего мира, и поставить там вот что-то лучшее. Пацифисты – главные сторонники посылки оружия на Украину. Так они борются с войной.
Мне казалось, что наши так называемые партнеры все-таки не лишены какого-то здравого смысла. И вдруг они думают, что это агрессия, которую мы развязали якобы в отношении там совершенно благостной Украины, с красивыми девушками, с прекрасными ребятами-парубками. Вот они слышали о том, что идет гражданская война на этой территории, что запрещают русский язык. А если бы в отношении вас это происходило? Вокруг какой-то Бельгии скапливались силы какие-то. Ваши соседи прыгали бы и кричали «Бельгяку на геляку». Ну, как бы вы себя вели? Вот как бы вы себя чувствовали? Задумайтесь просто.
When I write articles, I have many critics ask me, oh, you have to denounce Russia because Russia is killing people in Ukraine. I say, okay, but we have to denounce American in Iraq, crimes against humanity in Afghanistan, Somalia, Libya, Syria, and Yugoslavia. They say, oh, it's another story. We cannot compare. If you raise the problem with your own behavior, criminal behavior, oh, no, you cannot compare. All the media here cover the Ukrainian side, but don't cover the Russian side.
Во все времена начиналась вот эта пресловутая культура отмены. Ну, если это было в 16 веке, в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке, что, книжки, что ли, разучились читать? Ну, прочитать там было ровно то же самое. Это просто наше розовое такое сливочное, такое, ну, все, теперь 21 век, теперь все будет иначе, теперь, видите, все, вот арт-выставки, все хорошо, мы ездим во все страны. Ну, это же ерунда, ну, вы невменяемые, что ли, люди. Если эти мировые демократии за последние 30 лет убили, там, 5 миллионов человек по всей планете, с какого они вас-то будут любить? На самом деле, вот эта вот галочка, что русский враг, она никогда не исчезала. Не забывайте, что политически никогда Россия не будет устраивать англосаксонский мир, золотой миллиард, Европу и все остальное прочее. Конечно, всегда будет желание втайне ее поделить, попилить. Тут Байкал, здесь тайга, там нефть, тут газ, и все это забрать себе бесплатно.
Вся совокупная мощь пропаганды нацистского арсенала Россию надо сдержать. И Россия одна на весь мир. В изумлении смотрят сейчас над этой схваткой Африка, Латинская Америка, вся Азия. Потому что от этого будет зависеть судьба мира. Будет ли мир многополярным, где будут права народов на некую самостоятельную политику, либо они все окажутся в подчинении вот той матрицы, которую уничтожает любого, кто не хочет жить по ее правилам. Вот эта ненависть, вот этот комплекс неполноценности, как мы без Соединенных Штатов не можем пикнуть все, что они говорят, мы принимаем их в Брюсселе. И вдруг вот эти вот, которых и ВВП не такое большое, но сила государства и нации меряется, поверьте мне, не силой ВВП, особенно на душу населения. В Швейцарии оно достаточно хорошо справилось. А никто не спросит Швейцарию мнение ни по одному серьезному вопросу мировой истории, мировой политики.
То, что 500 лет копилось, оно не меняется за 5 лет, и даже не факт, что меняется за 50. Что нам делать? Нам нужно быть сильными. Как показывает практика, когда мы сильные, больше шансов, что мы для чего-то потребуемся. А когда мы для чего-то потребуемся, да, дадут прекрасно нас любить.
Я думаю, что палка настолько сильно перегнута, что она неизбежно разогнется. Слишком уже, понимаете, до абсурда, до гротеска доходит. Не может здравый смысл западного человека долго мириться вот с абсурдом неким.